Кёнига подстегивали, чтобы он зорче следил за лояльностью населения. Выглядело все это ужасно. Жены призванных солдат шли провожать своих мужей на фронт, и он наперед знал, что солдаты обещают своим женам не позволить укокошить себя за славу государя-императора. Черно-желтые горизонты подернулись тучами революции. В Сербии и на Карпатах солдаты целыми батальонами переходили к неприятелю. Сдались 28-й и 11-й полки. Последний состоял из уроженцев Писанской округи. В этой грозовой предреволюционной атмосфере приехали рекруты из Воднян с искусственными черными гвоздиками. Через Писанский вокзал проезжали солдаты из Праги и швыряли обратно сигареты и шоколад, которые им подавали в телячьи вагоны писанские дамы. В другой раз, когда через Писок проезжал маршевый батальон, несколько евреев из Писока закричали в виде приветствия: «Хайль! Долой сербов!» Им так смазали по морде, что они целую неделю потом не показывались на улице. А в то время, как происходили эти эпизоды, ясно показывающие, что обычное исполнение на органе в церквах австрийского гимна «Храни нам, Боже, Государя» является ветхой позолотой и всеобщим лицемерием, из жандармских отделений приходили уже известные ответы а-ля пути о том, что все в полном порядке, никакой агитации против войны не ведется, настроение населения 1А, а воодушевление 1А, 1Б. «Не жандармы, а городовые», — ругался ротмистр во время своих объездов. «Вместо того, чтобы повысить бдительность на 1000%, вы постепенно превращаетесь в скотов». Сделав это зоологическое открытие, он прибавлял: «Валяетесь дома на печке и думаете, со всей этой вашей войной поцелуйте меня в задницу». Далее следовало перечисление обязанностей несчастных жандармов и лекции о современном политическом положении и о том, что необходимо подтянуться, чтобы все было в порядке. После смелого и яркого наброска сверкающего идеала жандармского совершенства, направленного к усилению австрийской монархии, следовали угрозы, дисциплинарные взыскания, переводы и разносы. Ротмистр был твердо убежден, что он стоит на страже государственных интересов, что он что-то спасает и что все жандармы подвластных ему отделений – лентяи, сволочи, эгоисты, подлецы, мошенники, которые ни в чем, кроме водки, пива и вина, ничего не понимают. И не имея достаточных средств на пьянство, берут взятки, медленно, но верно расшатывая Австрию. Единственный человек, которому он доверял, был его собственный вахмистр из окружного жандармского управления. Да и тот всегда в трактире делал замечание вроде: «Нынче я опять разыграл нашего старого болвана». Ротмистр изучал донесение жандармского путимского вахмистра о швейке. Перед ним стоял его вахмистр Матейка и в глубине души посылал ротмистра вместе с его донесениями ко всем чертям, так как внизу, в пивной, его ждала партия в шнопс. «На днях я вам говорил, Матейка, — сказал ротмистр, — что самый большой болван, которого мне пришлось в жизни встречать, — это вахмистр из Противина. Но, судя по этому донесению, путимский вахмистр перещеголял того. Солдат, которого привел этот сукин сын пропойца ефрейтор, помните, они были привязаны друг к другу, как собаки, вовсе не шпион. Это вне всякого сомнения. Просто он самый что ни на есть обыкновенный дезертир. Вахмистр в своем донесении порит несусветную чушь. Ребенку с одного взгляда станет ясно, что он надрызгался, подлец, как папский прилад. Немедленно приведите этого солдата», — приказал он, просматривая донесение из Путима. «Никогда в жизни не случалось мне видеть более идиотского набора слов. Мало того, он посылает сюда этого подозрительного типа под конвоем такого осла, как его ефрейтор. Плохо меня эта публика знает. А я могу быть жестоким. До тех пор, пока они со страху раза три в штаны не наложат, до тех пор все думают, что я из себя веревки видеть позволю». Ротмистр начал разглагольствовать о том, что жандармы не обращают внимания на приказы, и потому, как составляются донесения, видно, что каждый вахмистр превращает все в шутку и старается только запутать дело. Когда сверху обращает внимание вахмистров на то, что не исключена возможность появления в их районе разведчиков, жандармские вахмистры начинают вырабатывать этих разведчиков опытом. Если война продлится, то все жандармские отделения превратятся в сумасшедшие дома. Пусть канцелярия отправит телеграмму в Путин, чтобы вахмистр явился завтра в Писок. Он выбьет ему из башки это событие огромной важности, о котором тот пишет в своем донесении. «Из какого полка вы дезертировали?» — встретил ротмистр Швейка.
«Не из какого полка?»
Ротмистр посмотрел на Швейка и увидел на его лице выражение полнейшей беззаботности.
«Где вы достали обмундирование?» — спросил ротмистр.
Каждому солдату, когда он поступает на военную службу, выдается обмундирование», — спокойно улыбаясь, ответил Швейк. «Я служу в 91-м полку и не только не дезертировал из своего полка, а наоборот». Эти слова «наоборот» он произнес с таким ударением, что ротмистр, изобразив на своем лице ироническое сострадание, спросил: «Как это наоборот?» «Дело очень простое», — объяснил Швейк. «Я иду к своему полку, разыскиваю его, направляюсь в полк, а не убегаю от него. Я думаю только о том, как бы побыстрее попасть в свой полк. Меня страшно нервирует, что я, как замечаю, удаляюсь от чешских будоевиц. Только подумать, целый полк меня ждет. Путемский вахмистр показал на карте, что будоевицы лежат на юге, а вместо этого отправил меня на север». Ротмистр только махнул рукой, как бы говоря, он и почище еще номера выкидывает, а не только отправляет людей на север. «Значит, вы не можете найти свой полк», — сказал он. «Вы его искали?» Швейк разъяснил ему всю ситуацию. Назвал табор и все места, через которые он шел до Будоевиц. Милевска, Кветов, Враж, Мальчин, Чижова, Седлец, Гораждовицы, Радомышль, Путим, Штекна, Страконицы, Волынь, Дуб, Водняны, Противен и опять Путим. С большим воодушевлением описал он свою борьбу с судьбою. Поведал ротмистру о том, как он всеми силами, несмотря ни на какие препятствия и преграды, старался пробиться к своему 91-му полку в Будоевицу, и как все его усилия оказались тщетными.